Дмитрий Рогозин. «На Западном фронте. Без перемен». Читает Антон Алисин.
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Побеждает тот, кто готов идти до конца. По ком звонит колокол вместо пролога? В августе-сентябре 2022 года я воспользовался своим вынужденным простоем после ухода с должности главы Роскосмоса и в течение полутора месяцев, поразмыслив над старыми текстами, решил написать новую книгу. Я описал в ней людей и события, которые формировали новейшую историю постсоветской России. От трагического распада Советского Союза до военных операций России в Грузии и на Украине. Я описал то, что считаю важным и что заставляет нас думать о нашем будущем и судьбе нашей Родины. Это взгляд на русскую историю русскими глазами. Я старался написать эту книгу максимально правдивой, воспроизводя по памяти важные диалоги и детали событий. Конечно, мои оценки поведения конкретных политиков современной российской и европейской эпохи вам, уважаемый читатель, могут показаться субъективными. Так и есть. Я ведь был непосредственным участником описанных в книге событий. Кому-то эти оценки покажутся излишне эмоциональными, кому-то и вовсе неполиткорректными. Заранее прошу прощения. Это все наша дурная русская привычка. Негодяя называть негодяем, а героя героем. В дальнейшем планирую выпустить продолжение этой книги. Оно будет посвящено моей работе в правительстве России и ракетно-космической отрасли. Но сперва надо дать свежим чувствам отлежаться и сформироваться в объективный анализ, абстрагировавшись от мелочей и несущественных событий. Тем не менее, некоторыми соображениями, например, о необходимости укрепления контроля за эффективным использованием государственного оборонного заказа, я решил поделиться сейчас, в надежде как можно скорее исправить существующее положение дел. События последних лет, к сожалению, подтвердили все мои прежние опасения по поводу возможного развития ситуации на Украине. Я не смог обойти эту тему стороной, равно как не смог не высказаться о поведении в грозное для Родины время наших так называемых сливок общества. С такими друзьями народа нам и враги не нужны. Даже сейчас, в период проведения специальной военной освободительной операции, объективно неизбежной, с учетом исходящих от киевской хунты угроз истребления русского населения Украины и приближения военного потенциала НАТО к нашим границам, мало что поменялось в нашей элите. Что эта элита может предложить освобождаемому нашей армией народу Украины? Чем она лучше киевской элиты, которая довела Украину до скотства русофобии? Как можно делать вид, что ничего в стране не произошло, и продолжать пить шампанское и поедать эклеры на фестивалях фейерверков в тот самый момент, когда десятки тысяч наших воинов, рискуя своими жизнями, выполняют боевую задачу? Неужели у нашего народа раздвоение личности? Или те, кто не прекращают веселиться даже в самые грозные моменты для нашей армии, и не народ вовсе, а так — выродки? Отрадно, что многие российские интеллигенты тонко чувствуют эту ситуацию. Художественный руководитель и директор театра Константин Хабенский в сентябре 2022 года сообщил, что ряд постановок, анонсированных в конце прошлого года как предположительные показы нового театрального сезона Московского художественного театра имени Чехова, отменены в знак уважения к воюющим на Украине российским бойцам. Также поступил и замечательный актер театра и кино Владимир Машков, разместивший на фасаде Московского театра Олега Табакова, художественным руководителем которого он является, большую букву «Z» в поддержку армии России. Война с украинским радикальным национализмом и русофобией — это не противостояние армий и военных технологий, а ответ нашей страны на экзистенциальную угрозу всему нашему народу, всей русской цивилизации. Это восстановление исторической справедливости. Это общее дело, в котором должно проявиться единство армии, общества и его политического класса. Это шанс выгнать из страны и не впустить обратно пятую колонну предателей и мироедов. Война на Украине — это война за Украину и Россию. Это священная война за право русского народа на существование и воссоединение на своей родовой территории. Это война против намного более сильного и изворотливого врага. Война на принуждение коллективного Запада, манипулируемого англосаксами и германскими реваншистами, признать за Россией право на безопасное и самостоятельное будущее наших детей. Поэтому в этой войне для нас не должно быть красных линий. Как однажды сказал Владимир Владимирович Путин, «Зачем нам такой мир, если там не будет России?» Считаю принципиально важным постоянное проявление всеобщей солидарности с нашей армией. Нельзя поддерживать иллюзию того, что армия где-то там делает свое дело, а мы продолжаем жить как прежде. Масштаб и историческое значение решаемых нашей армией задач потребовали частичной мобилизации, объявленной Верховным главнокомандующим 21 сентября 2022 года. Но если потребуют интересы русского дела, враг должен знать, что мы пойдем и на полномасштабную мобилизацию. И горе тому, кто станет у нас на пути. Сейчас решается судьба всей России, да и Европы. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим. Сноска. Стихи Булата Акуджавы к песне «Над нашей родиною дым», прозвучавшей в фильме «Белорусский вокзал». Страна и общество должны жить интересами фронта. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. А идти в бой наш народ готов лишь за ясную для него цель, не за деньги. За деньги можно научиться убивать, но за деньги нельзя научиться умирать. Наша армия на Украине сражается за Родину. Мы не имеем права проиграть. Это наша армия и наша судьба. Эрнест Хемингуэй писал, «Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего. Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе». Сноска. «По ком звонит колокол». Роман Эрнеста Хемингуэя, вышедший в 1940 году. Он звонит по каждому из нас, требуя от русского человека национальной солидарности и деятельной любви к Отечеству. Я назвал эту книгу «На Западном фронте. Без перемен». Да, на слух напоминает замечательный антивоенный роман Эриха Марии Ремарка. Но моя книга о другом. И, к сожалению, антивоенной ее не назовешь. Совпадение названий самой книги и ее глав с выдающимися произведениями отечественных и зарубежных литераторов не случайны. Те, кто воспитан на русской и мировой классике и интересуется историей, не могут не обнаружить сходство событий и портретов, знакомых нам и по жизни, и по литературе. Кстати, одна из глав моей книги называется «Бесы». Как вы понимаете, это название я заимствовал у Федора Михайловича Достоевского не случайно. С тревогой описывая появление бесов в русской жизни, революционеров-нигилистов, радикалов, утративших нравственные ориентиры, великий писатель будто предвидел творимые нынешними бесами трагические перемены в нашей с вами жизни, в судьбе нашей Родины и всего мира. И именно этим зловещим переменам мы обязаны тем, что наши границы на Западе стали фронтом. Потому я и решил, что на Западном фронте без перемен в полной мере отражает дух и смысл всего повествования в этой моей новой книге. Эта книга о добре и зле, творимом людьми, о самопожертвовании и героизме простых людей и непростой судьбе России, прокладывающей себе дорогу сквозь непролазные чащи мировых интриг. Эта книга о наших больших ошибках и первых маленьких победах. И это история моей жизни, которая так драматично связана с жизнью моего народа и моей страны. Дмитрий Рогозин. Ноябрь 2022 года. Повесть временных лет. 1985-2022. 1985. Март. После смерти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и двух сменивших его престарелых наследников, новым советским руководителем становится Михаил Горбачев. Он объявляет о начале перестройки, реформ советской системы. Как оказалось, начав эти реформы, Горбачев не представлял себе их цели и последствий. Масштаб его личности не соответствовал масштабу начатых им преобразований. Да и преобразования эти оказались негодными для исправления ситуации в стране. Все это привело к стихийному развалу Советского Союза. 1990. Июнь. Парламент России принимает декларацию о государственном суверенитете, дающую правовое основание для распада СССР. 1991. Март. Михаил Горбачев проводит всесоюзный референдум за сохранение обновленного СССР. Однако процесс развала союзного государства, инспирированный националистически настроенной партноменклатурой союзных республик, выходит из-под контроля Кремля. Повсюду идут локальные столкновения армии и милиции с активистами сепаратистских движений. Июнь. Жители России в составе СССР впервые избирают своего президента. Им становится карьерный коммунистический функционер Борис Ельцин. Август. Группа высокопоставленных советских функционеров объявляет о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению, ГКЧП, и временно отстраняет от власти Горбачева. По официальной версии, заблокировав его на государственной даче в Крымском Форосе. В Москву вводится тяжелая военная техника. Противники переворота собираются вокруг здания российского парламента. В итоге трехдневного противостояния путчисты сдаются и заявляют о своем поражении. Горбачев, проявивший себя как безвольный и недееспособный руководитель, дискредитирован. Ельцин на пике своей популярности. Сентябрь. Государственный переворот на юге России, в Чечне. Исламисты захватывают власть. Сентябрь. Начало армяно-азербайджанского вооруженного противостояния за принадлежность азербайджанской провинции Нагорный Карабах, заселенной преимущественно армянами. Декабрь. Руководители России, Украины и Белоруссии, произвольно трактуя так называемый союзный договор, заявляют о выходе из состава СССР, денонсации договора о его образовании и создании Содружества независимых государств. 1992. Апрель. Профашистское руководство Молдавии требует аншлюса, включения в состав с Румынией. Левобережная Молдавия в знак протеста объявляет об образовании Приднестровской Молдавской Республики. Войска и полицейский спецназ официального Кишинева при поддержке румынских волонтеров атакуют города Приднестровья. начинается трехмесячная гражданская война, завершившаяся разгромом молдавско-румынских воинских и полицейских частей. Окончательно срывает планы Кишинева расквартированная в Приднестровье 14-я российская армия под командованием генерала Александра Лебедя. Приднестровье заявляет о своей государственной независимости. Июль-август. Неонацистское грузинское руководство во главе со Звиадом Гамсахурдия бросает отряды головорезов, состоявшие из выпущенных из тюрем уголовников, на усмирение Южной Осетии и Абхазии, отказавшихся присоединиться к суверенной Грузии. Несмотря на численное превосходство, хорошо вооруженные грузинские отряды терпят поражение. Гражданская война сопровождается потоками беженцев. 1993. Март. В России состоялось объединение самодеятельных организаций русских общин и союзов русских переселенцев в Конгресс русских общин. Апрель. Резкое обострение двоевластия между парламентом России и президентом Ельциным. Сентябрь-октябрь. Ельцин объявляет о роспуске парламента. В свою очередь Конституционный суд России заявляет о незаконности его указа, а парламент отрешает Ельцина от власти. Противостояние постепенно выливается в уличные стачки, столкновения и расстрел 3 октября митингующих сторонников парламента у здания телецентра Останкино. В Москву вводятся войска. По приказу Ельцина 4 октября очаги сопротивления в парламенте подавляются артиллерийским обстрелом его здания из танковых орудий. На улицах Москвы сотни убитых и раненых. 1994. Ноябрь. Начало Первой войны в Чечне. Декабрь. Штурм Грозного в новогоднюю ночь. Гибель Майкопской мотострелковой бригады Вооруженных сил Российской Федерации. 1995. Июль. Бандитский рейд боевиков Басаева на ставропольский город Буденновск. Захват заложников в родильном доме и городской больнице. Сентябрь. Генерал Александр Лебедь участвует в парламентских выборах по спискам Конгресса русских общин. 1996. Июнь. Занявший 3-е место на выборах президента России генерал Лебедь принимает предложение Бориса Ельцина возглавить Совет безопасности России. Август-сентябрь. Завершение Первой Чеченской войны. Федеральные силы покидают республику. В Грозном утверждается радикальный исламистский режим. Конгресс русских общин разрывает свои отношения с генералом Лебедем. 1998. Июнь. Государственная дума создает комиссию по импичменту Ельцина. Ему предъявлено обвинение по 5 пунктам, в том числе по измене родине и преступной халатности, приведшей к войне в Чечне. В результате проведенной администрацией президента работы с фракцией ЛДПР и частью независимых депутатов-одномандатников Госдуме не хватает всего нескольких голосов для начала процедуры отрешения Ельцина от власти. Август. Финансовый коллапс в России. Руководство страны объявляет дефолт. Председателем правительства России назначен авторитетный в стране и мире политик Евгений Примаков. 1999. Апрель-май. Агрессия НАТО против Югославии. Россия в знак протеста разрывает на 3 года отношения с Североатлантическим альянсом. Премьер Примаков прерывает свой официальный визит в США, разворачивает над Атлантикой правительственный самолет и возвращается в Москву. Июнь. 200 российских десантников совершают ночной марш-бросок из Боснии в Косово и, опередив передовые силы НАТО, занимают аэропорт Приштины. Август. Несколько тысяч исламских боевиков, в том числе наемники из арабских стран, атакуют Северокавказскую республику Дагестан. Премьер-министром России назначается директор ФСБ Владимир Путин. Взрывы жилых домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске. Сотни погибших мирных жителей. начало Второй Чеченской войны, в которой исламисты терпят поражение. На сторону федеральных сил переходит муфти Чечни Ахмад Кадыров и часть боевиков. Ахмата Кадырова вскоре избирают президентом республики.